Здравствуйте. Канал «Союз» продолжает беседу, встречу с Сергеем Владимировичем Железняком, заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации и заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Сергей Владимирович, вот законопроекты, связанные с защитой традиционных нравственных норм, которые совпадают, естественно, с православным катехизисом и не только, а с нормами, так сказать, основных религий, традиционных религий, вызывают все более яростное противодействие определенных сил. Причем есть ощущение, что это не спонтанно, не просто ощущение, это уже практически доказано, что это возникают организованные волны такой медийной войны, да, и не только медийной. Вот, в частности, например, вы являетесь, тоже, выдвинули несколько инициатив по защите, например, по наказанию за педофилию в пропаганде театральных постановках, да, за запрет, сексуальных услуг в прессе. И мы видели сами, какое, прямо ожесточенное, прямо подняв дыбом шерсть, на это кидались. Причем аргументировали это защитой свободы слова и так далее. Как вы считаете, что это такое вообще, в чем корень, Я понимаю, что этот вопрос может быть немножко такой слишком сильный и глубокий, но вот ваше ощущение, в чем корень этого противодействия?
Хочу начать, наверное, с самого очевидного, яркого примера, который понятен всем. В тот момент, когда мы, опираясь на яркий запрос со стороны наших граждан, которые устали терпеть бесчинства, которые сыплются с экрана, со страниц газет, из эфира радиостанции, предложили запретить использование ненормативной лексики в СМИ.
Это еще одна ваша больная инициатива,
да? Был шквал противодействия, притом абсолютно оголтелого, истеричного. И при этом, создавая этот информационный шум, никто из моих оппонентов, которые защищали возможность материться в эфире, не сказал, каким образом это соотносится со свободой слова, с демократией и так далее. Я вообще считаю, что человек, который не может выразить самые свои экспрессивные мысли без использования нормативной лексики, просто нецивилизованный человек. Человек, у которого недостаточно ни внутренней порядочности, ни грамотности, ни образованности, ни уважения к тем, кто его слушает или ее слушает, смотрит или читает.
Русские классики это могли сделать?
Русские классики всегда, во-первых, показывали нам пример высоконравственного использования языка. Даже если мы говорим о табуированной лексике, которая использовалась целым рядом классиков, она всегда стояла отдельно от основного творчества и предназначалась исключительно взрослой аудитории, скорее как такая осознанная провокация, но не как общеупотребимый язык. Такую же ситуацию мы видели и в тех инициативах, о которых вы сказали. Почему? Причина очень проста. Порок всегда будет отстаивать свое право на существование, потому что он не заинтересован в том, чтобы кто-то ограничивал. И в этом смысле важно понимать, что даже свобода человеком воспитанным, цивилизованным, нравственным понимается как только та свобода, которая не ущемляет свободу других людей. А порок, он хочет захватить все, потому что для него любые границы, они, конечно же, неприемлемым. Надо максимально распространить свое влияние. И та поддержка, к сожалению, различным порочным явлениям, которые все это время после развала Советского Союза проникает в нашу жизнь, является тому подтверждением.
Назовем его лобби. Это же лобби, в общем-то, такое же достаточно структурированное.
К сожалению, это не только лобби, потому что я бы согласился с вами, если бы это влияние, оно шло извне и не опиралось на какие-то возможности, которые есть у нас в обществе. У нас общество и тоже не идеальное. Есть большая часть не только наших граждан, но и нашей элиты, которая подвержена тем или иным пороком. И, конечно, они сразу же, по сути, являются агентами влияния, продвижения тех инициатив, которые нам навязываются. В чем смысл навязывания этих инициатив?
Да.
В том, чтобы разрушить традиционные устои нашего общества, прежде всего устои семьи, взаимоотношения родителей и детей. Потому что любая демократия, любой строй государственный базируется прежде всего на взаимоотношениях внутри семьи.
Да, но смотрите, тут есть некое противоречие. Допустим, если вспомнить, конечно, был план Даллеса, про который сейчас уже, так сказать, вот он практически там, ну, как банальность, да, вот, ну, план Даллеса, да. Но план Даллеса как бы направлен был на развал Советского Союза, нравственности его. Но ведь Запад сегодня уничтожает, самоуничтожается, фактически разваливая и собственную нравственность. Ведь это самоуничтожение, в чем когда получается смысл? То есть понятно, что Запад не един, да, там, есть разные структуры, как сказать, силы, которые, вот как ваше ощущение, то есть в чем, или есть какие-то просто, не знаю, сатанинские адепты, которые, так сказать, этим всем занимаются?
Знаете, на самом деле, любое оружие, оно обоюдоостро. Любой яд отравляет не только отравляемого, но и отравителя. И в этом смысле те, кто продвигает здесь те или иные тлетворные идеи, ведь сами не могут быть убедительны, если они не являются адептами этих тлетворных идей.
Это змея, кусающая себя за хвост?
Конечно, конечно. Это, в этом смысле в Писании очень много сказано, но я, говоря о современности, хочу подчеркнуть только то, что для того, чтобы определять воздействие на другие страны, те государства, которые продвигают под эгидой толерантности вседозволенность и поддержку моральной деградации и падения, вот эти государства ведь тоже должны быть внутри манипулируемы. А для того, чтобы они были манипулируемы, в них точно так же нужно поощрять, скажем так, все, что не связано с истинными ценностями этого общества. Не случайно Навалдая Владимир Владимирович говорил о том, что европейская цивилизация, во многом основана на христианских ценностях, сегодня теряет свои корни, теряет свою идентичность. Если вы поговорите в разных странах Европы, да даже посмотрите на то, что происходит на улицах, вы увидите, что все меньше и меньше различий между этими странами, между ощущением и самовосприятием людей, которые там живут. А ведь потеря корней – это потеря ответственности перед своими предками, перед землей, на которой ты родился, который обязан своей жизнью и своей возможностью трудиться, воспитывать детей. Конечно, надо понимать, что, к сожалению, западная демократия в том формате, в котором она на сегодня существует, может обрушиться гораздо быстрее, чем она сможет изменить другие государства, в том числе опирающихся на более молодые религии.
Сергей Иванович, несколько лет назад в Русской Православной Церкви началось обсуждение так называемого базового набора ценностей. Да? И потом вот это обсуждение уже продолжалось с Госдумой, в частности, с партией «Единая Россия», в которой вы не последний человек. Были вот, значит, две встречи в феврале 2011 года, знаменательная встреча председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви отца Всеволода Чаплина, да, с фракцией, значит, во главе с Вячеславом Володиным. Значит, потом было, да, после этого, точнее, была встреча с Вячеславом Володиным, со святейшим патриархом Кириллом. И единороссы заявили о необходимости постоянных консультаций с Русской Православной Церковью перед принятием законопроектов. С точки зрения реалий, как это движется, как-то вот это взаимодействие, и во что оно сейчас вот воплощается? Как?
У нас, конечно, действует межфракционная группа, которая активно взаимодействует с Русской Православной Церковью. Точно так же наши коллеги взаимодействуют с другими традиционными конфессиями. Профильный комитет, который существует в Государственной Думе и занимается законодательным обеспечением деятельности религиозных объединений, общественных организаций, также находится в постоянном контакте и с Русской Православной Церкви и с другими традиционными конфессиями. Но я бы здесь сразу же расширил вот пространство нашей деятельности. Во-первых, конечно, здесь не должно быть каких-то ограничений, связанных с партийной принадлежностью. И поэтому, именно поэтому наша группа в Государственной Думе является межфракционной. Потому что порядочные люди есть и воцерковленные люди есть в разных партиях, в разных общественных организациях. И если у любого из этих людей есть желание быть полезным, каким-то образом дать экспертную оценку или предложение в тот или иной законопроект, мы обязательно должны его выслушать. Но при этом я очень благодарен Святейшему за то, что он четко обозначил значимость для церкви разделенности свободы от государства. У него было великолепное по этому поводу выступление, где как раз он сказал, что церковь именно тем и сильна, что она свободна от любых государственных институтов. И именно, по его мнению, вот попытка влияния государства на церковь, церкви на государство, которая была в начале 20 века и привела к тем страшным последствиям, которые переживала наша страна. В этом смысле, это, наверное, не мое право так говорить, но храм, он храм единый для всех, кто в него приходит. И именно таким образом мы строим нашу работу с Русской Православной Церковью. Я благодарен моим соратникам, моим единомышленникам из патриархии, которые проявляют очень неравнодушные и, я могу сказать, очень юридически квалифицированные внимание к тем инициативам, которые затрагивают, прежде всего, конечно, социальные и нравственные аспекты жизненного общества. Это не значит, что они каким-то образом автоматически входят как поправки. Нет у никого из патриархии права законодательной инициативы. Такое право есть только у депутатов, у членов Совета Федерации, у президента и у правительства. Но, тем не менее, для нас очень важно услышать мнение церкви, потому что она, кроме тех ценностей исторических, которые церковь несет через века, это еще и объединение десятков миллионов наших сограждан, наших избирателей. Поэтому не опираться на позицию, на мнение этих избирателей, ну, любой политической структуры, да и для любого парламента, просто преступно.
Не секрет, что партия «Единая Россия» все-таки вот, играет консолидирующую роль, конечно же, в Думе. И, конечно же, она изменилась за последние, что особенно видно, за последние два года. Она перестала быть во многом серым таким молчаливым большинством. И, в общем, стала выдвигать... Во-первых, обозначились, так сказать, фигуры, обозначились некоторые крылья, там, левые, правые, ну, допустим, там, патриотическое крыло, да. Потом все-таки законодательные инициативы стали яркие. Скажите, вот, но вам удается, тем не менее, я имею в виду и в Госдуме, как-то конструктивно вот, перерабатывать и адаптировать значит, предложения и других партий поступающие. Вот насколько, какой обобщающий вопрос, насколько, на ваш взгляд, каковы перспективы по консолидации вот, здоровых патриотических конструктивных сил вот сегодня, в том числе через Госдуму?
Конечно, в своей деятельности «Единая Россия» как партия парламентского большинства является определяющей. И у нас больше, чем у других фракций, экспертов в различных сферах. У нас гораздо больше взаимодействия с общественными организациями, которые оказали поддержку нашим кандидатам во время выборов и которые с нами сейчас продолжают эффективно сотрудничать в рамках Общероссийского народного фронта за Россию. Но при этом наша задача – быть открытыми для любых здравых идей, вне зависимости от того, кто является автором этой идеи. И это, по моему мнению, и является объединяющим началом. Потому что если ты не настаиваешь на своем доминировании, если ты создаешь условия, когда любое интересное, содержательное предложение может быть услышано и поддержано, притом разными политическими силами, то это означает зрелость парламента. Вместо ссор и драк, которые были в 90-х годах, у нас на сегодня идут жаркие споры, но споры содержательные в отношении преимуществ и недостатков тех или иных вариантов решения проблем. И то, что принимается, могу сказать, что достаточно серьезно развивает наше общество. Интересный феномен, о котором мало знают наши зрители, но большая часть европейских парламентов на сегодня очень тщательно изучает те законодательные инициативы, которые принимаются в России, не только с точки зрения критики, но и с точки зрения опыта, который у нас есть. Потому что по вопросам, которые связаны с межнациональным согласием, вопросы, которые связаны с эффективным взаимодействием с традиционными конфессиями, вопросы, которые связаны с социальной поддержкой. У нас не только наши законодательства не отстают, а во многом идет опережающими темпами.
Декабря 1993 года, в день всенародного голосования по новой Конституции России, состоялись выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. Страна обрела новый двухпалатный парламент – Федеральное собрание. Таким образом, была восстановлена историческая преемственность представительных органов власти Российской империи начала XX века и современной России. Накопленный в тот период опыт оказался полезным при создании почти 100 лет спустя нового российского парламента и при выстраивании диалога власти и общества уже в 21 веке. При подготовке регламента современной Государственной Думы были использованы положения, разработанные еще в 1906 году председателем Первой Государственной Думы Сергеем Муромцевым. Крупный юрист, либерал и просто порядочный человек, он сформулировал стройную систему функционирования палаты. В Государственной Думе первого созыва, начавшей работу в январе 1994 года, было сформировано 8 фракций и несколько депутатских групп. Ни одна из них не имела большинства. Парламентариям предстояло сформировать демократическую систему законодательной власти, научиться работать совместно и договариваться по принципиальным вопросам, создать механизмы взаимодействия фракций и разработать методику работы над законами, наладить диалог между властью законодательной и исполнительной. Пройдя сложный путь становления, Государственная Дума стала площадкой для диалога ведущих политических партий и одним из важнейших центров политической жизни страны. В соответствии с Конституцией, Палата дает согласие президенту на назначение председателя правительства России, принимает федеральный бюджет, регулярно заслушивает отчеты правительства и отдельных министров. Российский парламент доказал свою эффективность как в повседневной законотворческой работе, так и в режиме быстрого реагирования, особенно в период мирового экономического кризиса. За прошедшие без малого 20 лет сформирована система современного законодательства, которая обеспечивает проведение реформ и интеграцию России в мировое сообщество. В последнее время в законодательство внесены серьезные изменения, направленные на развитие гражданского общества и совершенствование избирательной системы. Принят ряд принципиально важных законов в сфере противодействия коррупции. У российских граждан появилось больше возможностей для выражения своих взглядов и на выборах, и путем создания политических партий. При председателе Государственной Думы создан Совет непарламентских партий. Партии, не набравшие необходимый процент на выборах в Государственную Думу, получили возможность направлять своих представителей в парламент. Партии, не представленные в парламенте, сегодня активно участвуют в обсуждении законопроектов. Приняты важные решения по созданию законодательной базы Таможенного союза и развитию евразийской интеграции. Идут переговоры о формировании в дальнейшем Евразийской межпарламентской ассамблеи. Государственная Дума – самый открытый орган государственной власти. В освещении многогранной деятельности депутатского корпуса, пленарных заседаний, палаты парламентских слушаний и пресс-конференций ежегодно принимает участие около 1500 журналистов. Государственная Дума сегодня – это важнейший институт поддержания стабильности в обществе. Парламентарии видят свою задачу в постоянном совершенствовании законодательства России в соответствии с требованиями времени, придании ему стройности, четкости и системности, защите интересов избирателей. И предстоящее 20-летие Конституции и современного российского парламента – хороший повод оценить пройденный путь и наметить планы на будущее.
Сергей Иванович, вот такой вопрос, он немножко философский, хотя, конечно, он касается напрямую нас всех, и сегодня, и завтра будет касаться. Не секрет, что, конечно, лицо парламентаризма может быть разное. С драками в парламенте, как у нас было в 90-е, или на Украине, так сказать, до сих пор происходит, да, может быть, так сказать, консолидирующее, более-менее соборное, так вот немножко вперед, скажем, назовем это слово. Тем не менее, среди, не секрет, что среди большой части православных людей парламентаризм, западный как таковой вызывает отторжение. При этом наш народ всегда как бы умудрялся перерабатывать, трансформировать те западные институты, те западные нововведения, которые принимал под себя, то есть трансформируя под свою судьбу, под свой менталитет. Насколько возможно, по-вашему, трансформация, и, может быть, она уже происходит, то есть институтов западного парламентаризма под, так сказать, вот национальные, скажем, какие-то начала соборности. Но мы условно говоря, соборность, потому что это может быть по-другому назвать.
Ну, вы абсолютно правы, говоря о том, что вообще в природе нашего общества общинность. И умение опираться и на позицию большинства, и взаимодействие с обществом. У нас ведь никогда ни один царь не пытался действовать в отрыве от того, что происходило в губернии, что происходило на территориях. А если и где-то и задумывался об этом, то общество всегда его достаточно быстро и достаточно жестко поправляло.
Ну да, хотя даже возникла поговорка, но это очень жестко, это 18 века, что ограничение самодержавия, что самодержавие в России ограничено удавкой, но это после, как сказать, известных событий. Вот. Но тем не менее, всегда были Боярская дума, земские соборы.
Вопрос даже не в этом. Основа любого общества не столько дума или вечи на уровне уже национальном, сколько самоуправление на земле. И в этом смысле у тех народов, которые исторически были на нашей земле, был один из самых древнейших опытов самоуправления, саморегулирования. Ведь даже князей выбирали.
Конечно.
И то, что сейчас у нас есть запрос в обществе на большее участие, особенно активной части граждан, в том, что происходит в стране, в развитии законодательства, нужно всячески приветствовать и поддерживать. Потому что нельзя тех, кто стучится, оставить за дверью. Нужно приглашать их войти и присоединиться к решению тех проблем, которые существуют в обществе.
Вот. Но не входит ли в противоречие, так сказать, вот этот позыв, о котором вы говорите, с самой формой выражения через партии? Потому что партии – это разделение, партию разделяй, да? А как бы вот на Руси выражали там через сословное представительство. То, что у нас сейчас называют одномандатники, ну, условно говоря, можно как-то сопоставить, да, так сказать, люди вне партии идущие. Но вот, вот в этом смысле какая-то трансформация возможна?
Я считаю, что тот, кто считает, что партии являются разъединяющими, чем элементом системы, абсолютно неправы.
Но
потому
часть...
что партии – это объединение в любом случае. И то, что это объединение, связанное с убежденностью в тех или иных принципах, в той или иной идеологии, это как раз хорошо, потому что это значит, что людей объединяет не только какой-то аспект территориальный либо национальный, а то, что их объединяет идея. Но при этом хочу сказать, что нам надо понимать, что мы живем в современном открытом обществе, и никакие попытки привязаться к тому, что было в нашей истории слепо, не будут эффективны. Нужно очень активно перерабатывать
вот об этом
то,
речь,
что
да.
вы говорили, перерабатывать и наш исторический опыт, и все то, что к нам приходит, но принимать решения только в отношении того, что сейчас разумно, целесообразно и полезно для нашего народа и для нашей страны.
А этот процесс
слышать
идет?
Все, но учитывать только то, что действительно важно. Этот процесс идет. Именно на это сетуют наши коллеги из других стран, что мы отказываемся слепо подчиняться. Ведь заметьте, даже история современной России в 90-х годах и в 2000-х, она принципиально разная. Мы в 90-х, будучи молодым государством, сильно зависимым от финансовых институтов других стран, шли на поводу тех решений, которые нам диктовались. Что мы получили? Хищническую приватизацию, ваучерные обманы, разорение большинства народов, потери влияния граждан на большую часть предприятий, которые до этого были народным достоянием, природных ресурсов и так далее. В 2000-х мы, по сути, начали собирать все обратно. Притом не революционным путем отнять и поделить, ни в коем случае, а созданием правового государства, при котором будут прежде всего защищены граждане. Вот этот процесс очень непростой, не быстрый, но мы идем в этом направлении. Что еще хочу сказать, учитывая формат передачи, у меня иногда создается впечатление, что Всевышнему Россия изначально предназначена для переживания определенных социальных экспериментов, с которыми большинство других стран, мне кажется, просто бы не справились. Да, иногда этот опыт очень болезненный, да, этот опыт не связан с какими-то идеальными условиями или с комфортом. Часто требует жертвенности, которая есть у нашего народа, в отличие, на самом деле, от большого количества других стран, где при первом страхе все разбегаются и некому ни страну защищать, ни себя спасти. Но, конечно, наша задача сделать так, чтобы при предназначении у нас всегда слышали мудрого, чтобы у нас не обижали того, кто слаб, чтобы всегда была возможность, вне зависимости от происхождения, национальности, вероисповедания или уровня достатка, обладать равными правами, равными возможностями для заявления своей позиции, отставления своей позиции. Именно в этом направлении развивается и наша политическая система, и наше государство, и это все благодаря той конституции, которая была принята в драматических условиях 20 лет назад.
Сергей Иванович, можно под занавес, как говорится, вот такой вопрос, он глубоко интимный, все-таки позвольте его задать. Ваше личное отношение к вере, к религии, как сказать, вы крещенный человек, верующий, вот, ну, насколько это возможно?
Я крещенный, воцерковленный человек и считаю, что без веры человеку мало что можно совершить в жизни.
А давно это произошло?
Я крестился, уже будучи взрослым, в 21 год. Я пришел к вере осознанно и считаю, что для большинства людей, которые обрели Бога, обрели веру, многие события в жизни окрашены совершенно по-другому. И многие свершения получаются, наверное, легче, понятнее. И многие проблемы переживаются легче, потому что воспринимаются как испытания.
Помоги вам, Господь, в вашей деятельности. Спасибо за беседу.